Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Да, Отец, Дух Святой – самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас лично. Отец, мы верим на основании Твоего Слова, что приняв помазание Твоего Святого Духа в Свой Дух, мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы так благодарны Тебе, Отец, за помазание Твоего Святого Духа. Мы верим, что имея Духа Святого в Своем Духе, мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Дух Святой, Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Духа Святого. Мы благодарны Тебе за то, что через Тебя каждому из нас стало самое ценное и драгоценное доступно. Мы благодарны Тебе за Духа Святого. И мы просим Тебя, Отец, прости нам, что мы были невнимательны к Твоему Святому Духу. Прости, Дух Святой, что мы пренебрегали Твоими просьбами и наставлениями, и тем самым ограничивали Тебя в своей жизни, но тем самым ограничивали себя и свою жизнь. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять. Мы нуждаемся в Твоем свете, и во свете Твоем мы видим свет. Мы нуждаемся в Твоем наставлении и водительстве. И мы просим Тебя Духом истины Своей, наставь каждого из нас на истину Твою. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Дух Святой, мы любим Тебя, и мы нуждаемся в Твоем водительстве и наставлении. А мы верим, из благодарения принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, Отец, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает ум, делает способными понимать и принимать несравненно больше. Во имя Иисуса мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас в Тебе и Тобой Божьи способности и возможности формируют ход наших мыслей, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы благодарны Тебе. А я, Отец, молюсь за каждого присутствующего и входящего. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Я разрушаю всякую ложь во всяком ее проявлении по имя Иисуса. Я высвобождаю прямо сейчас каждого присутствующего и входящего от всякой тьмы, от всякой лжи по имя Иисуса. И мы верим, Господь, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем свободу на этом месте от тьмы, от лжи. И мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы принимаем действие Твоей силы. Мы принимаем действие Твоей силы. Мы с благодарением принимаем действие силы Божьей на этом месте. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение на этом месте Духом Святым и силой. Мы благодарны Тебе за то, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Иисус, мы полностью полагаемся на Тебя. Мы верим на основании Слова Божьего, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, Отец, Твое обучение. Ты учишь нас, как Отец учит детей Своих. Поэтому мы полностью отдаемся во власть и влияние Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за небеса на земле. И за то, что никто из нас больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе, что Ты просвещаешь очи нашего сердца. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя и любим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, у нас с вами вторая встреча, и мы продолжаем изучать такую интересную тему, и, с другой стороны, само по себе название несложную, как тему «Слова». Каждый человек 24 часа в сутки говорит самые разнообразные слова. И удивительно другое, что мы настолько привыкли их говорить, что мы перестали о них думать. И в этом и начались все проблемы. Когда человек перестает думать о том, что он говорит, в этом его настоящее поражение. Хорошо, поэтому давайте я вначале вам напомню некоторые основные моменты из нашей прошлой встречи. Поэтому, кто сегодня первый раз, тот услышит о том, о чем говорили мы уже на прошлой встрече. Первое, что мы говорили и рассматривали, и раскрывали, это о том, чьи бывают слова. Мы с вами взяли Бытие первую главу и вторую главу, как всегда, и смотрели, изучали. И мы видим, что когда Бог начал творить, или в тот период, пока человек еще не согрешил, а Бог начал творить и сотворил землю, сотворил человека, поместил на ней человека, в этот период времени до греха существовали только одни слова, слова Божьи. Других слов не было. Почему не было других слов? Потому что не было никого, кроме Бога. Не, подождите, брат Олег, был человек и были все творения. Да, правильно. Но все, что они могли делать что-то Божье. Другого ничего не было. Все было Бог, все было Божье, и все было с Божьей целью. Бытие 1, 2 глава. Следовательно, все, что человек мог произносить вслух, это были слова только Божьи. Но не было других слов. Я просто хочу, чтобы вы поняли, какие слова, чьи слова. Слова Божьи. Человек произносил только слова Божьи. Хорошо. А уже по причине событий, произошедших в 3 главе книги Бытие, мы видим, что на земле появился, или появилось, можно сказать так правильно, появилось что-то, что стало формировать еще одну группу слов. Конечно, это падший дух, падшее ангельское существо, творение, можно тоже сказать. И с того момента, а именно с Бытия 3 глава, на земле появилось две группы слов. Слова Божьи и слова сатанинские. Слова Божьи, я хочу отметить, быстро вкратце пройду, они были всегда. И они будут всегда. Знаете, иногда людям кажется, что звуки, разные звуки, которые издают животные, вообще звуки, которые где-либо издаются, помимо слов человеческих, это не слова. Хотя, если вы читаете Писание, то вы можете увидеть, что те звуки, которые мы называем звуки, на самом деле это слова. Птицы поют, а на самом деле они общаются с Богом. В Писании написано, что бездна говорит, море говорит, все говорит. Рыбы разговаривают, оказывается. Просто они не разговаривают, как это делает человек, имея определенные дары. Поэтому все, что производит хоть какие-то звуки, это слова. Слова Божьи. Другое дело, что у Бога есть такое разнообразие слов, такое огромнейшее количество разнообразия слов, как и Он Сам. Поэтому говорить так, если я чего-то не понимаю, значит это не Божье. Это ограничит себя на уровень просто творений, как рыбок, птиц и всего этого. Поверьте, что у Бога такое разнообразие слов, что если вы будете, скажем так, взирать что-то лишь для вас понятное, то вы ограничите себя ровно настолько же. Хорошо, я просто напоминаю некоторые моменты, что все издаваемые звуки изначально предназначены говорить Творцу и от Творца говорить творение. Божьи слова были всегда. Бог является автором своего записанного слова, о котором мы будем чаще всего говорить. Потому что есть слова, которые не записаны в Библии, а есть слова, которые записаны в Библии. Чаще всего верующие, общаясь между собой, говорят, это слово Божие. Они говорят именно о записанных словах. Они не говорят о пении птиц, они не говорят о там, каким-то издаваемым звуком. Чаще всего, говоря слово Божие, они говорят о записанных в Библии словах. И Бог является автором записанных в Библии слов. Они говорят о Нем, Он говорит через свое слово. Я напоминаю сейчас именно, что есть слова Божьи. Еще раз напоминаю, до греха все было слова Божьи. Хорошо, теперь переходим к сатанинским словам. Потому что прежде чем говорить, что слова сатанинские, я еще раз хочу отметить, что это верующие стали говорить слова сатанинские. На самом деле это не совсем правильное употребление в отношении сатаны. Сатана как ангельское творение ничего своего не имеет и иметь не может. Все, что может делать сатана на сегодняшний день, это искажать уже существующее Божье. Учитывая, что сатана сам является творением, или тот, кто сотворен, а слова Божьи были до того, как он был сотворен, и мы знаем, что он был сотворен для того, чтобы славить Бога, и Бог вложил в его уста способность произносить слова для славы Божьей. Заметьте, когда сатана пал, вернее, не как сатана пал, а как ангел, который был поставлен Богом славить Бога. Заметьте, когда именно, в какой момент он пал, когда он стал использовать слова не по назначению. Он сказал, я возвеличусь подобно Богу. И как только он это сказал или использовал слова не по назначению, он тут же упал. Я хочу, чтобы вы глубже вникали в ответственность. Слова имеют назначение. Мы будем об этом говорить. Но ангел, сатана, которого мы знаем как сатана, он пал именно тогда, когда он сказал то, что он не должен был говорить. С этого момента мы знаем его как падший дух или падшее ангельское существо. Но я хочу отметить, что слова – это что-то Божье, а не творение. Ни одно творение не может внедрить ни одного слова. Ни одно творение. Поэтому, говоря слова сатанинские, мы говорим об искаженных словах Божьих. Еще раз подчеркиваю. Когда мы говорим слова сатанинские, мы говорим на самом деле о чем-то искаженном. О Божьем, но искаженном. Брат Олег, а зачем мне такие подробности знать? Чтобы ты понимал, что на самом деле сатана, как ангельское творение, это ноль, у которого ничего своего нет. Вообще ничего своего нет. Это обычный ангел, скажем так, необычный лишь в своей иерархии. А так это ангел, и не больше. И не больше. А после того, как Иисус пролил свою кровь, так это еще ангел, который уже заключен. Слышите? Он даже ниже животных на сегодняшний день. Он уже осужден, приговор ему уже подписан. Точка. Поэтому просто хотите, должны понимать, что когда сатана пытается внедрить какие-то свои слова, то вы можете смело даже отвернуться. И даже не обращать внимания. И он ничего не сможет сделать. Хорошо. Итак, искаженные в своем значении Божьи слова – это ложь. Мотив произносимых слов, которые делает сатана, всегда один – смерть. Знаете, когда сатана берет Божьи слова, и даже Божьи слова вкладывает в уста человек, то важно, в каком моменте он это делает. Помните, как сатана, искушая Иисуса, сказал ему, написано, он тоже взял Слово Божие, вложил и сказал, написано. Но то, с каким мотивом он сказал, мотив был как раз украсть, убить и погубить. Поэтому даже когда сатана берет Слово Божие, он не может добавить мотив любовь. Поэтому когда сатана искажает Слово Божие, цель одна – украсть, убить и погубить. Но когда сатана берет Слово Божие, цель одна – украсть, убить и погубить. Мотив невозможно поменять. Мотив сатаны всегда был один – смерть. Поэтому я это и отмечу, что сатана не может приложить к уже существующим словам Божьим мотив «любовь». Не может. Хорошо. Итак, на земле ангельское творение сатана не имеет власти посредством произносимых им слов. Но произносимые человеком его слова дают ему власть не только над человеком, но и над сказавшим им, и над его жизнью. Хорошо, итак, на земле пока еще существуют две группы слов. Слова Божьи и слова сатанинские. Правда ли? Подождите, вы ничего не сказали о словах человеческих, потому что их не существует. Человек как творение имеет право выбора, чьи слова произнести вслух. Вы выбираете, вы просто выбираете. На самом деле существуют только две группы слов. Первая истинная группа, мы их называем истина, это слова Божьи. И вторая группа ложная, мы называем ее ложь, это слова сатаны. Человек выбирает, какие слова сказать. Поэтому даже то, что «я так сказал», вы уже можете проанализировать на самом деле. Ты не сказал, ты озвучил. Я верю, что вы понимаете, о чем я сейчас в данном случае говорю. Это не ты сказал, ты просто озвучил то, что кто-то сказал. А когда ты озвучил, вот тут-то все и произошло. А что произошло, мы сегодня будем об этом говорить. Хорошо. Так я напомнил некоторые основные моменты, которые связаны именно с тем, чьи слова существуют на земле. Итак, на земле существуют две группы слов. Слова Божьи и слова сатанинские. А теперь переходим дальше этот вопрос исследовать. И прежде чем мы начнем говорить о словах, мы с вами еще совершим или напомним себе некоторые важные моменты, связанные с самим человеком. Давайте я все-таки еще один момент подчеркну. Мы, говоря о словах, будем о чьих говорить словах? Только о Божьих. Только о Божьих. А вообще, говоря о словах у человека, мы будем говорить о чем-то Божьем у человека. Другое, что мы в том, скажем так, в той последовательности, в которой мы будем изучать эту тему, мы не будем смотреть или не будем начинать с Бога. Помните, в теме «Имейте веру Божию». Прежде чем изучать веру Божью, мы сначала ее изучили у Бога. Такой мы избрали путь изучения. Потом, изучив ее у Бога, мы стали смотреть и изучать, как Бог определил веру Божью применять человеку. То есть мы в таком порядке изучали. В этой теме мы двигаемся немножко в другом порядке. Мы определились, что слова являются либо Божьими, либо сатанинскими. Человек не имеет ничего своего в этом плане, имеет право выбора. Есть. Мы сейчас не начнем говорить о том, как Бог использует слова. Мы начнем изучать просто в целом цель в свете мудрости Божией – слово. И, конечно, эта цель такая же, как у Бога, такая же цель определяет человека. Мы будем рассматривать в общем. Мы не будем говорить, что человек должен делать только так. Нет, слова применяются с целью. И разные углы и направления, какие доступны человеку, и которые, конечно, также действуют и у Бога. Я просто сейчас как бы делаю такое вступление, чтобы вы понимали, что то, о чем мы говорим, само по себе, это фундаментальные моменты. Это не моменты, которые, допустим, там у одной группы людей так, а у другой группы людей так. Это подобно закону электричества. Скажите, закон электричества в Африке такой же, как и на Украине? Вот примерно так же мы будем говорить. То, о чем мы будем говорить, оно одинаково у всех деноминаций и конфессий. Оно ничем не отличается. Поэтому не обязательно подойти меня спросить, а какой вы деноминации? Потому что то, что я говорю, относится ко всем деноминациям и конфессиям. Это как закон сеяния и жатвы. Скажите, закон сеяния и жатвы у одной деноминации будет отлично действовать от другой? Нет. Он действует так же. Другое дело, что одна из деноминаций, возможно, не обращает на это внимания. И тем самым по этой причине осуждает другую деноминацию. И все. То есть сама причина конфликта – это невежество в каком-то вопросе. Кто-то узнал больше, а кто-то вообще игнорирует этот вопрос, и у него есть повод поругать этого. А у того есть повод поругать этого. Хотя на самом деле повода никакого нет. Я просто вот этот момент хочу подчеркнуть, что сегодня мы будем говорить о тех вещах, которые не относятся к какой-то одной из деноминаций. Оно относится ко всем. Это фундаментальные знания. Именно фундаментальные. Или, как я еще называю их иногда, базовыми. И мы начнем с человека. Я хочу, чтобы мы напомнили себе немножко о себе. Мы возьмем Писание и заложим основание. Основание в изучении. Первое, что мы сегодня начнем изучать в отношении слов, это дар речи. Но прежде чем мы начнем рассматривать дар речи, я хотел бы напомнить все-таки нам о нас. Или вывести основные качества человека. Это мне поможет, это вам поможет. То есть сейчас мы будем формировать русло, в котором потечет мудрость Божия в отношении такого, скажем, такой способности, как произносить слова. Хорошо, итак, прочтем из книги Бытие, первая глава, конечно, 26 стих, где написано первое, что я хочу сказать. «И сказал Бог, сотворим человека». О, брат Олег, мы уже столько раз читали это местописание, еще будем читать столько, пока мы с ним вознесемся. Слово Божие живо и действенно, независимо от того, сколько раз мы читали. Я буду еще раз и еще раз повторять. «И сказал Бог, сотворим человека». Ну и что, брат Олег, что он сказал? А это местописание говорит, что человек – творение. Не эволюции, а Божье. Там написано «сотворим». Там не написано, вначале была грязь, она закипела, у нее появились глаза, и она заговорила. Сотворим. Следовательно, человек – творение. Есть зафиксировали, я буду забивать вот эти гвоздики мудрости. Только не спину, а голову. Итак, первое – сотворим. Что означает сотворим, творение? А что означает слово творение? Мы с вами уже об этом говорили, я еще раз напомню. Слово творение говорит о том, первое, что творение, любое творение, не суверенно. Слово не суверенно буквально означает, не может вести себя самого. Любое творение всегда ведомо кем-то. Не суверенно, но не самостоятельно. Не самостоятельно. В данном случае в отношении человека... Оно имеет право выбора, кем быть ведомым. Это его отличает от других творений. Не суверенно, но имеет право выбора. Это важный момент. Следующий момент хочу отметить или напомнить по творению, что творение, любое творение, не имеет ничего своего. Вы всегда так говорите, да, зрение? Кстати, и то, что внутри, тоже дар. И то, что снаружи, тоже дар. То, что видимо и невидимо у вас, это все дары. Дар. Или вы заработали уши? Конечно. Смотрите, уши вы не заработали. Это дар? Конечно, дар. Все дар. Две ноги вы не заработали. Вы, может, и одну не заработали, но это дар. Пользуйтесь двумя ногами, все нормально, слава Богу. Хорошо. Следующее, что я хочу отметить, что любое творение, а слово творение именно подразумевает, живет послушанием. Правда, не понял, что значит послушание. Это значит, что творению лучше узнать, чему быть послушным, как творению. Лучше узнать. Потому что творение, можно сказать так, оно произведено, оно сотворено. Сотворено по какому-то порядку, по какому-то методу определенному для его жизни. Поэтому творению лучше узнать тот метод, которым он сотворен жить, творение. У любого творения есть метод жизни. Творение не может быть без метода жизни. Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, отдайте ее, владычествуйте. У каждой из этих заповедей есть метод реализации. А в целом мы можем назвать это метод жизни, правильно? Потому любое творение имеет метод. Метод того, как ему определено жить. И четвертый пункт отмечу, что творение имеет определенную творцом цель. Ни одно из творений не появилось случайно. И ни одно из творений не появилось, просто пусть будет, в хозяйстве все пригодится. Каждое творение имеет Богом определенную цель. Вот что означает слово «творение». Потому, читая слово «творение» в Писании, сразу подчеркните и поразмышляйте. Потому что здесь делается ударение на один из четырех перечисленных нами пунктов. Итак, человек сотворен. Первое мы с вами зафиксировали. Человек – творение есть. Давайте второе качество человека отметим из Писания. А второе качество – человека мы увидим из последовательности творения человека. Вот сейчас будьте особенно внимательными. Потому что по причине именно невнимательного изучения Писания существует очень много разных теорий. Сейчас мы рассмотрим последовательность творения, или что Бог сотворил первое. Первое. И сказал Бог: сотворим человека. По образу нашему и подобию. Интересно, кого Бог назвал здесь человеком? Заметьте, тело еще не существует вообще. А он говорит: сотворим человека по образу нашему и подобию. Для того, чтобы иметь более четкое представление, о ком Бог сказал сотворим человека и кого Бог назвал человеком, нужно прочитать Евангелие от Иоанна 4:24, а там написано: Бог есть Дух. А в другом месте Писания, в книге чисел 16:22, написано, что Божий духов, слышите, духов всякой плоти. То есть, кого Бог сотворил в первой главе Бытие, 26 стих, сотворил по образу своему, дух. Следовательно, кого Бог назвал человек? Дух. Я хочу, это важно отметить. В определенных, скажем так, странах человека и называют духи. А на самом деле это человек. Человек, согласно Писанию, дух. Поэтому, когда говорится «человек», делается ударение не на тело, а на что? На дух. Потому Бог через Иисуса говорит: «Не бойтесь убивающих тело», потому что тело – это не человек. Это оболочка. Человек – это который там, в оболочке. Хорошо. Итак, второй пункт мы отметили. Человек есть дух. Важный момент. Пошлите дальше. Третье. Третье мы можем отметить как качество человека, читая уже из Писания, что человек… Ну, много есть мест Писания, которые делают на ударение. Но я хочу не читать эти места Писания, у нас времени просто нет. Когда Бог творил человека, то все, что существовало вообще, а сотворил по образу и подобию Божьему, мы отметим этот момент, это все было Бог. Следовательно, когда все было Бог, то, чтобы сотворить человека, Богу нужно было взять частичку кого? Самого себя. Так Иисус сказал: рожденный от Духа, с большой буквы, есть кто? Следовательно, когда Бог сказал «человек, будь», Он отделил частичку самого себя посредством слова «человек». В еврейском оригинале не написано «сотворим человека». В еврейском оригинале написано «человек, будь». «Человек стал по образу и подобию Божьему». Вот так написано в еврейском оригинале. То есть словами своих уст Бог отделил частичку жизни, частичку самого себя. Словами своих уст. Как, знаете, как повел черту. Сотворил определенную личность. Человек есть дух от Духа Божия. Вот почему в Писании Нового Завета говорится о том, что мы тело Бога на земле. Потому что когда мы все вместе, мы представляем Его тело. Как частички, знаете, частички все вместе. Вот вам и хлебопреломление. Плоть от плоти Его, кровь от крови. Вы теперь понимаете, что хлебопреломление на самом деле делает нас телом Бога на земле. Я просто показываю вам эти основные моменты. Иисус делал на это ударение, апостол Павел делал на это ударение, что каждый из нас — это не отдельный член, это частичка тела Божьего. Потому что если вы отдельный, то вы не можете быть отдельным. Хорошо. Это четвертый момент, который мы с вами, вернее, третий, который мы с вами отметили, что человек является частичкой Духа Его Творца. Четвертое, что мы отметим, это прочитаем из книги Бытия 1 глава 26 стих. Бог сказал уже сотворенному Духу, или вы Дух, да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, присмыкающимися по земле. Итак, кому Бог это сказал, когда в тот момент тела еще не было? Куда Бог это вложил? Дух. Зафиксируйте это. Слышите? Все вот эти качества Бог вложил в дух человека. Слышите? Не в тело. Именно в дух человека. Отмечу. Власть, призвание, потенциал, обеспечение всем для жизни в естественном физическом мире Бог вложил именно в дух человека. Больше всего хранимого хранит что? Дух. Потому что оттуда и твое обеспечение. Оттуда все для тебя. Тело заштопаем. Надо исправим, приведем порядок, отремонтируем, подрихтуем. А если дух твой отделен от Бога, то ты мертв. Мертвый телом еще не значит мертвый. Брат Олег не понял. А вы что, не читали про то, как Иисус воскресал? А уже все его похоронили. Лазарь уже все, воняет, смердит. Оставь его. Подождите, если он воняет, смердит и мертвым телом, это не значит, что он еще умер. Ловите саму мысль? Человек мертвый тогда, когда он отделен от Бога. Вот тогда он мертвый. А все остальное время мы сможем подштопать. Хорошо. Итак, читаем пятый момент или пятое качество духа или качество человека. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Это Бытие 1 глава, 27 стих. Возникает вопрос, есть ли у духа пол? Там «сотворил их» написано. Есть ли у духа пол? Конечно, у духа пола нет. Это важный момент, который отмечаю. А в чем, брат Олег, он может быть важный? Потому что каждый дух бесполый. Первый дух, он включал в себя потенциал и мужской, и женский. То есть духи бесполые. Пол важен тогда, когда уже известно призвание. Потому что пол это лишь всего лишь то, что отделяет человека по оболочкам. Но не по призванию. Духи в свете Божьей мудрости различаются не по полу, а по призванию. Слышите? По призванию. То есть нас с вами отличает не пол. Пол это в естественном физическом мире отличает людей. А нас как духов различает призвание. Если вы возьмете свой паспорт, то вы читаете в нем то, что написано в вашем теле. А что касается Писания, говорит, отныне мы никого не знаем, по что по паспорту. По плоти, конечно, не знаем. А как мы теперь друг друга знаем? По призванию, по воле Божией. Отношения, меняются отношения. Потому что для Бога важно то, кем вы уже являетесь в призвании. А кто вы вот здесь в голове по образованию, по грамотам, по дипломам, так вы умерли, да, и это тоже умерло. Хорошо, но это уже другая тема. Итак, еще раз подчеркну, что духи различаются не по полу, а по призванию. Каждый дух человека является носителем индивидуальной воли Божией. Ваш дух является носителем индивидуальной воли Божией. Вот почему, когда Бог разговаривал с Иеремией, он не основывался на том, что Иеремия молод по плоти, ничего не знает по плоти, не имеет живота большого, бороды, все это он не имеет, как знаете, как необходимо, может, иметь пророку. Все это он не имел, этих качеств он не имел. И он сказал, я молод, у меня этого ничего нету. А он сказал, не говори, что ты молод. Слышите? Почему? И в твое время, я к тебе пришел, все, твое время наступило. И дальше Бог говорит, Иеремии, ты не родился пророком. Слышите? Ты не родился пророком, когда я с тобой заговорю. Ты всегда был пророком. Даже еще до того, как вышел во плоти, ты был уже пророком. Это важный момент. Люди приходят на землю как духовные творения, уже кем-то. Потом мы облекаемся в тело, а это тело Пока оно не знало Бога, оно было обучаемо и научаемо мудрости земной, душевной, бесовской, разным профессиям, образованиям, которые идут вразрез с волей Божией. Вот почему у людей на сегодняшний день формируются двоящиеся мысли. Потому что в духе говорится одно, в уме говорится другое. Это называется раздвоение личности. Поэтому обновление ума – это не предложение. Хорошо, это уже тоже другая тема. Итак, читаем дальше. Мы смотрим с вами пятый пункт. Посмотрели, что человек, дух человека является носителем индивидуальной воли Божией. Именно дух, не тело. Тело вообще о вас ничего не знает. Но оно знает, что есть, что пить и во что одеться. Это хорошо. Пусть оно этим и занимается. Читаем дальше. Потому что из чтения Бытия 1 главы 28 стиха мы узнаем дальше. Шестое качество духа или человека. Кому Бог говорил? И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Итак, кому Бог это говорил, учитывая то, что тела еще не было? Кому Бог сказал плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать? Куда Бог это вложил? Дух человека. Мы уже об этом говорили. Следовательно, кто в Божьих глазах первый? Дух или тело? Вот почему по плоти Богу не угодить. Вы сразу получаете ответ. Нет, тело важно. Мы же не говорим, что оно не важно. Но тело – это одежда. Вы знаете, как бы вы ни приводили в порядок свой пиджачок, вы все равно Богу им не угодите. Длинный он будет, короткий, очень длинный. Я могу вас утешить. Первый человек вообще голый был. Так что я думаю, что вас пиджачок никак не приближит к вас Богу. Кстати, одежда всегда говорит о том, что вы грешны были. Потому что человек оделся после того, как согрешил. А до этого он был абсолютно наг, и он вообще не видел себя. Поэтому давайте, одежда важна, нужна, потому что важно, чтобы рядышком с тобой не соблазнившись. Горе тому, через кого приходит соблазн. Поэтому одежда не должна стать соблазном. Но одежда не является тем, что Бога растрогает. Он посмотрит, что у тебя пальтишка 41-го года, ему станет жалко, и он тебе обязательно что-нибудь новенькое подарит. Абсолютно нет. Нравится тебе 41-й? Пожалуйста. Нравится тебе более современная одежда? Пожалуйста, главное, чтобы не искушала. Потому что современная одежда – это особенная одежда. Главное, чтобы не искушала. Горе тому, через кого приходит соблазн. Так что если твоя пальтишка будет так облегать, что оно не видно, что оно пальтишка, главное, чтобы пальтишка не стала лосиной. Понимаете, вот в чем момент. Хорошо. Ну, сестры и братья меня понимают. Все меня понимают. Слава Богу. Хорошо. Итак, дух человека по отношению к телу первичен. Еще раз отмечу. Тело важно, тело нужно, но дух первичен. Я отмечаю это как очень важное качество. Человек является духом во плоти, и тело для духа, а не наоборот. Слышите? Тело для духа. А если тело для духа, то значит ты получил тело, чтобы реализовать то, что в духе. А если ты, как дух, будешь заниматься только тем, что восполнять потребности тела, это проблема. Серьезная проблема. Так живут животные. Они по-другому просто жить не могут, потому что они не знают. Но они и то, они послушны во многом Богу. Итак, человек – дух во плоти. И возьмем седьмое качество, и тогда уже будем переходить. Седьмое качество у человека, как духовного творения, есть то, что человек триедин подобно своему Творцу. Человек. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих написано. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Слышите, во всей полноте и идет перечисление полноты человека. Полноты это не про тело, здесь про тело нет, говорю. Во всей полноте и перечисление. Первое. И ваш дух. Слышите, что первое? Дух. И душа. И тело. Слышите? Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Отмечаю, дух первый. Он всегда первый. Он везде первый. Он должен быть и для вас первый. И душа, тела. Я знаю, что есть теории, что якобы человек – это душа, и у него есть дух. Но это я называю просто теорией, потому что сами по себе они не имеют никакого библейского основания. Согласно Писанию, Бог сотворил вначале дух. Слышите? И здесь написано, что дух все равно первый. Потому душа появилась у человека только после того, как человек был погружен в тело. Потому что душа является промежуточной инстанцией, которая невидимая, духовная, проявляет или делает очевидным в теле физическом. Я называю душу преобразователем, накопителем. То есть многофункциональность души. Но душа не является вами. Ваша это, душа – это составляющая духа, а не наоборот. Дух – составляющая души. Потому что дух первичен. Это говорит Писание. Итак, человек в целом состоит из трех составляющих. Духа, души и тела. Бог триедин и человек триедин. И естественно, что человеку как духу необходимо было тело, чтобы гармонично действовать в естественном физическом мире. Но при этом человек оставался духом. Послушайте сейчас внимательно. Человек был сотворен как духовное существо со способностью жить в естественном физическом мире. Вы настолько универсальны, что вы одновременно контактируете с двумя сферами, с духовной и с естественно-физической, при этом оставаясь духовным творением, не естественным физическим. Естественно-физическое – ваше тело. Брат, вы так все разложили, что я не знаю, где я. Вы воплоти, но вы дух. Слышите, Бог явился воплоти. Подождите, я себя не могу равнять с Иисусом. Можете не равнять, но Он уже приравнял. Это ваш выбор просто. Бог явился воплоти. Вы явились воплоти. Вы не плоть, вы воплоти. Как апостол Павел говорит, что я желаю быть с Господом, но для вас лучше, чтобы я оставался во плоти. Хороший пиджачок. Не переживайте, мы получим все равно новые гардеробщики. Потому что Царствие Божие, вот это тело, плоть и кровь, вот это, которое у нас сейчас, они не наследуют. Мы получим новые прославленные одежды. Так что на брачный пир Агнца вы придете в хорошей новой одежде. Без шрамов, складочек и всего, что этот мир вложил на наше тело. Вы себя не узнаете. Вы подойдете к зеркалу и заплачете. Во-первых, вы себя просто не узнаете. Потому что множество вот этих складочек, морщинок, лишнего, недостающего. Его просто не будет. Будет гармония, слышите? И вы будете стоять возле зеркала и славить Бога. Спасибо тебе, Господь. А можно я еще раз посмотрю, Господь? Спасибо тебе. Вы будете так плакать и радоваться, и благодарить Бога за это чудное творение. А потом захотите посмотреть, что же на Адама и Еву. Вот это столько носил, вот этот камуфляж все время в этом мире. Ветхая. Second hand. Или бывшее уже в употреблении. Хорошо, новое творение. Вот что вам наследство. Вы будете иметь такое тело. Хорошо, возвращаемся к человеку. Итак, Бог сотворил человека, и человек настолько универсален, что он одновременно находится в двух сферах. Духовной, духа, душевной. То есть, в естественное физическое тело. Но у человека есть еще душа. А вот душой человек соприкасается со сферой знаний или интеллектуальной сферой. У человека есть дух, душа и тело. Хорошо. А теперь давайте еще раз напомним себе вот эти семь качеств, отмеченные нами из Писания, семь качеств человека, и будем переходить к речи или к дару речи. Первое качество – человек творение. Второе качество – человек дух. Третье качество – что человек является частичкой от Духа Божьего. Четвертое качество – что власть, призвание, потенциал, обеспечение всем для жизни находится именно в духе человека. Потом пятое качество. Духи или люди различаются не по полу, а по призванию от Бога. Шестое качество. Что дух человека по отношению к телу человека является первичным или первым. Дух первичен всегда. И седьмое качество, человек в целом состоит из трех составляющих. Духа, души и тела. То есть я все-таки заостряю ваше внимание, в первую очередь, на то, что вы духовное творение. Духовное творение. Тело важно, тело нужно, но оно ничего о вас не знает. Как о духовном творении. Потому в Писании написано, живущие по плоти Богу угодить. Не могут. Не потому что не могут, потому что Бог не желает, чтобы они так. Нет, потому что тело ничего не знает Божьего. Но я имею в виду Божьего, как Божьего плана для вас лично. Потому ибо все ведомые Духом Святым, суть дети Божьи, я бы добавил еще, во плоти. Дух человека – светильник Господень. Бог хочет, чтобы мы жили Духом во плоти. Мы ни в коем случае не выкидываем плоть. Мы просто расставляем сам порядок ценностей. Вот почему я сделал такое вступление. Чтобы закрепить у вас порядок ценностей. Ты – дух во плоти. Вот это ты. А теперь пошлите дальше. Потому что у этого духа во плоти, который есть вы, есть определенные дары, которые ему как духу даны с целью, чтобы он мог духовное, сокрытое в духе, реализовать в естественном физическом мире. Вот, теперь вы уже, я смотрю, начинаете понимать. Глаза стали шире, значит, понимаете уже. Понимание расширилось. Хорошо. Итак, начнем говорить сейчас о даре речи. Почему мы еще до сих пор не говорим о словах? Потому что если мы не узнаем, что такое дар речи у человека, мы вообще не будем понимать и смысл слов. Не только сколько смысла, сколько их назначения. Дар речи вообще интересная оказалась, интересный дар, скажем так. Давайте мы немножко поговорим о том, что говорится о даре речи, допустим, в толковом словаре или вообще в научном подходе, что такое дар речи. Хотя вы знаете, я исследовал научный взгляд на дар речи, нельзя сказать, что они ошибаются. Но они просто не знают самого его назначения в той сути, о которой мы знаем, или вы уже узнаете. Хорошо, и что такое в толковых словарях речь? Это процесс практического применения человеком языка посредством слов. Слов или сочетаний, или предложений. В целях общения с другими людьми. Ну, конечно, это ничего не разворачивает так, как хотелось. Поэтому я с вами сейчас, скажем так, посмотрю с научной точки зрения, что такое речь. Они не говорят в основном как дар речи, они говорят речь у человека. Совершим небольшое знакомство с речью, основываясь на различных научных высказываниях. Первое, с чего я хочу начать. Что каждый человек начинает пользоваться речью и до прихода в школу. Слушайте внимательно, потому что я сейчас буду проводить связи. Каждый человек начинает пользоваться речью и до прихода в школу. А вот языком человек начинает, или с языком человек начинает знакомиться на уроках. Есть речь, есть язык, а есть слова. Вот такая раскладочка. Брат Олег, а зачем мне так раскладывать? Это вам пригодится. Если бы это не нужно было, я бы такую складку не давал. Есть речь, есть язык, а есть слова. Речью вы начали пользоваться до того, как вы попали в школу. А уже язык – это то, что вы начинаете более глубоко изучать в школе. Язык. И что, знаете, говорят, родной язык. Но это не в смысле тоже у вас во рту. Хотя и тоже во рту тоже. И он тоже родной. Хорошо. Итак, языком человек начинает знакомиться, изучая его именно на уроках в школе. Язык – это средство общения. Пока человек младенец, он не умеет говорить разборчиво для окружающих, но он учится произносить слышимые им звуки, подражая то ли маме, то ли папе. Затем, научившись произносить слова, познакомившись с тем, что они обозначают, человек начинает конструировать из слов простые предложения, а затем и сложные высказывания. Значит, как только человек начинает пользоваться языковыми единицами, а именно словами, они становятся речью. Слушайте, как только человек начинает использовать слова, это уже речь. Подождите, а звуки — это не речь? Ну, можно сказать, что это речь, но это не в той форме речи, которая наделяет тебя определенной властью. Дальше вы по ходу это узнаете. Итак, речь – это язык посредством слов в работе, в действии и употреблении. Речь. Речь осуществляется речевым аппаратом человека. То, что я вам сейчас рассказываю, я даю общие знания, чтобы вы просто представляли, насколько это ответственно. Потому что я все равно сейчас подведу вас к ответственности. Речь осуществляется речевым аппаратом человека, который состоит из набора органов, представляющих собой платяной механизм по извлечению звука. Слышите? Но я сейчас, слушайте сейчас особенно внимательно. Но что немаловажно отметить, так это то, что этот механизм управляется волей человека. Он сам по себе не издает никаких произвольных, осмысливаемых звуков. Только по воле человека. Весь механизм речеобразования физического тела человека представляет из себя подобно волынке, где легкие – это мехи, подающие воздух, ротовые и носовые полости, резонаторы, язык и губы, подобно клавише, переключение звуков, а голосовые связки, резонаторные усиливатели звука. То есть заметьте, что при этом всем складе сам по себе звук произвести себя не может. Это очень серьезное знание. Потому что некоторые люди кажут, что я мог сделать, вырвалось. Что вы говорите? Понимаете, не зная этого, может кто-то и поверит, что вырвалось. Нет, оно не вырвалось. Без воли человека, из человека не выходит ни один звук. Ни один. Ну и что, брат Олег, подождите, переживайте, я дальше раскрою, что, ну, что за этим стоит. Хорошо. Поэтому для того, чтобы даже произвести звук «А», нужно в определенном порядке все это сложить. Слышите, простой звук «А». Нужно, вот вы можете, если вы будете, сказали так «А», а теперь я хочу сказать «А» по-другому, попробуйте, как смешно будете выглядеть. Можете попробовать дома. Может быть, никогда об этом не задумывался. Скажите «А». А потом попробуйте сказать «А», только сложив губы и по подобию «У». И вы только стоите перед зеркалом. Я хотел бы, чтобы вы видели себя. Это так весело звучит, а еще веселее выглядит. Только главное, чтобы дома никого не было. Понимаете? Это серьезное будет искушением для них. Хорошо. Итак, человек может создавать отдельные звуки, но человек не может разговаривать отдельными звуками, так как он говорит словосочетаниями, которые сами по себе звуки, но сочетенные. Итак, что уже очевидно из всего вышесказанного? Теперь будьте внимательны, потому что я теперь начинаю соединять. Что уже очевидно из всего вышесказанного о даре Божьем у человека как речь? Первое. Очевидно, что дар подчеркивает и утверждает фактор личности человека. Дар Божий, говорящий человеку о его праве выбора, какие слова произнести вслух. Казалось бы, а что здесь такого? Какая разница, какие слова я буду произносить вслух? Так, в общем-то, казалось бы, никакой разницы, если бы не одна истина. Притчи, 18 глава, 22 стих. Смерть и жизнь во власти языка. То есть, понятно, что за правом выбора, какие слова произнести вслух, стоит ответственность человека, как за смерть, так и за жизнь на земле. Вы теперь понимаете, кто отвечает за смерть и на жизнь на земле? Не Бог. Я. Мы – это уже знакомая нам фраза. А кто мы? Откуда я знаю? Мы. Как делить – то мне. А как отдавать – то мы. Нет, каждый из нас лично ответственный. Да, речи у человека делает его ответственным за смерть и жизнь на земле. Один философ сказал такую фразу. Речь удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы им пользоваться. Это очень известный философ. Я не буду называть, как его зовут. Да, речи у человека подобен доступу к сети интернет. Имея его, человеку доступна информация, которая может его как разрушать, так и созидать. Да, речи у человека подобна кухонному ножу. Человек может им резать хлеб, может подточить карандаш, а может и причинить другому человеку боль. Да, речи у человека подобен деньгам, на которые человек может купить то, что принесет пользу ему и окружающим, а может купить то, что будет разрушать его и окружающих. То есть, казалось бы, одно и то же, но оно может быть использовано как во вред, так и во благо. Божий дар речи у человека говорит о том, что человек имеет Богом данное ему право выбора, какие слова сказать псу, сколько сказать, где сказать и кому сказать. Да, речи не диктуют человеку, какие слова сказать, сколько сказать, кому. Этим правом выбора на земле наделен от Бога только человек, что в свою очередь делает человека ответственным перед Богом за каждое произносимое им слово. Как сказано в Писании, Матфея, 12 глава, 37 стих, от слов своих, это человеку сказано, от слов своих, я бы сказал так, от слов своих ты, человек, оправдайся, и от слов своих ты, человек, осудися. Следовательно, слова человека не являются и не могут быть случайными. Слышите? Не могут быть. Слова человека говорят о всему, или, скажем так, говорят всему на земле и всему на небе о его выборе. Говорят всему на земле и всему на небе о его выборе, о человеке выбор. Выбирая, какие слова сказать, человек тем самым выбирает то, за что будет отвечать, как на земле, так и перед Богом. Даже если кто-то людей не знает об этом, это не освобождает его от ответственности. За сделанным им выбором произнесенных слов человек отвечает. Речь у человека – это данное ему право выбора. Я сейчас сделал ударение на речь. Еще раз подчеркиваю. Речь у человека это данное Богом право выбора. А произнесенные им слова это сделанный человеком выбор. Как только ты произнес слова, выбор сделан. Все. Знаете, как говорят в мире, слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Просто что никто никогда не уникал подобные, скажем так, изречения. Но в них есть смысл. Еще раз прочитаем. Речь у человека – это данное ему Богом право выбора. А произнесенные им слова – это сделанный человеком выбор. Давайте еще в такой форме. Допустим, у вас в руке лежит гривна. Она ваша. И она ваша дает вам право выбора, кому ее дать. А как только мы кому-то ее дали, это уже осуществленный вами выбор. Все. Вопрос снят. Потому дар речи у каждого из нас, как духа, слышите, как духа, делаю ударение. Он говорит о нашем праве выбора. У тебя есть выбор. А сказанные слова, это уже сделанный выбор. Даже если ты об этом не знал. В духовном мире все именно так и разложено. Сказал слова, выбор сделан. Он говорит, давайте уже каяться в сказанных словах. Конечно. Конечно. Вы сказали слово, это ваш выбор. Вы сказали, брат Олег, а я шутку сказал. Нет, извиняйте меня. Это выбор. Это выбор, слышите? Выбор. Сейчас я вас подвожу. Я сейчас хочу, чтобы вы плотно поняли вот этот момент. Потому что дальше еще серьезнее это выглядит. В Писании Бог говорит человеку. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Во свидетели перед вами призывают сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери или сделай выбор. Жизнь, дабы жил ты и потомство твое. То есть Бог убедительно предлагает своему творению человеку выбрать, говорить только слова жизни и благословения. Выбор. Как мы делаем выбор? Сказал. Все? Сказал. Выбор же человека в произносимых им словах говорит на земле и небу о его волеизъявлении. Это сильно само по себе. Волеизъявление же человека становится для его духа определяющим то, кем дух человека будет направляем и управляем. То ли духом жизни, Богом, то ли духом смерти, сатаной. Следовательно, речь у человека – право выбора, а слова – волеизъявление. Вот и все. Я просто хочу, чтобы вы понимали. Как вы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем? Словами. Если устами будешь исповедовать. Тьма не может остановить это волеизъявление. Никто не может остановить это волеизъявление. Но вы знаете, что и Бог не может остановить ваше волеизъявление вернуться к сатане. Никто не может остановить ваше волеизъявление. Никто. Ни одно творение. Но сатана делает что? Он создает обстоятельства, чтобы вы сказали другое волеизъявление. Просто обстоятельства формируют. Он не может заставить вас сказать что-то против вас. Но он может создать обстоятельства, чтобы вы что-то прокомментировали против себя. Или сказали что-то в шутку против себя. Или в шутку кого-то прокляли. Просто в шутку. Или в шутку, или под обстоятельства. А что я мог сделать? Так сложились обстоятельства. А на самом деле в небесах, дорогие мои, это рассматривается как волеизъявление. Это серьезно. И все, что на земле, все видимое и невидимое, и все, что на небе, утверждено Богом реагировать на волеизъявление людей. Все, абсолютно все. Брат Олег, холодильник. Я сказал все. Все. Иисус сказал смоковнице, и вопрос был снят. Слушайте, Иисус сказал рыбам, и вопрос был снят. Иисус сказал море, и вопрос был снят. Я сейчас не говорю о том, чего мы достигаем. Я сейчас говорю о том, как оно утверждено Богом. Оно утверждено реагировать на волеизъявление того, кого Бог сотворил по образу своему и подобию, и поставил владычествующим духом на земле. Оно не может действовать по-другому. Слышите, оно и бы хотело, но не может. И сатана делает все необходимое, чтобы народ Божий не знал ничего об этом. Какая разница, что вы говорите? Если бы не было разницы, то какая разница смерть и жизнь во власти языка? Как это, какая разница? Это все равно, что ад и рай во власти языка. Какая разница? Огромная разница. Еще раз хочу отметить, чтобы вы поняли. Дар речи говорит о выборе. Ты имеешь право выбирать, какие слова произнести вслух. Даже пока мы их держим в голове, ты не согрешил. Но как только ты что-то произнес, слово тут же говорит о твоем выборе. Тут же. О, брат Олег, а я постоянно говорю, что у меня крыша рвет. А я постоянно говорю, что вы знаете, вот как только, так у меня сразу первого. Вот как только увольнение, меня первого. А я шутил. Знаете, я сейчас даже не хочу перечислять все эти слова, которые я иногда слышу от верующих. Просто зло берет, у меня на погоду ноги всегда крутит. Вечно у меня такие проблемы, вечно у меня то, вечно у меня другое. И верующие используют эти слова. Поймите, что когда они используют такие слова, Бог не стоит над ними сбито, чтобы тут же их лупануть. Иисус сказал на кресте одну фразу, которая говорит о милости небес бесконечной. Господи, прости, ибо не ведают, что творят. Слышите? Слава Богу за такую милость. Давид понял эту милость. Бог много милостивый. Спасибо тебе, Господь. Он понял милость Божию. Он понял, что если бы Бог должен был привести в действие все, что Он по идее должен привести, то ни один бы человек не остался живым на земле вообще. Человек бы согрешил, тут же умер, согрешил, тут же умер, согрешил, тут же умер. Но велика милость его. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. И Бог уже Духом Святым стучится, покайся. Потом, когда созреет плод, посылает сердце, тогда приходит проблема. Но у нас еще возможность покаяться, чтобы эта проблема не пришла. Подожди, но она не взялась ниоткуда. Мы еще будем об этом говорить. Я сейчас закладываю только основания для вообще темы слова. Но теперь вы во многом будете понимать, что ваш выбор – это речь. А волеизъявление – это слова. Как только ты произнес слова, небеса тут же реагируют. И не только небеса реагируют, не реагируют все. Все, на что вы произносите слова. Выбор же человека в произнесенных ими словами говорит на земле и небу о его волеизъявлении. Речь же человека – право выбора, слова – его волеизъявления. Волеизъявление – это одно из важных качеств человека, которое отличает человека от других творений Божьих. Качество, на которое Богом утверждено реагировать всему, как на земле, так и на небе. Давайте возьмем такой пример. Простой пример. Вы часто замечали, наверняка замечали, во всяком случае все, кто присутствовали на заключении или в ЗАГСе присутствовали, замечали такой момент, что молодых людей, допустим, там, молодоженов, называют мужем и женой только после того, когда им в ЗАГСе зададут вопрос. А они на него ответят. Заметили? Вы наверняка заметили. Я тоже заметил. Так как мне часто приходилось участвовать в таких вещах. То я заметил. Хорошо. Но последний раз был последним. Это мое волеизъявление. Перед небом, перед землей. Последний раз был последним. То именно когда представитель государства говорит... Согласен ли ты взять себе в жены? Согласен ли ты взять себе в мужья? Он говорит, согласен. Будешь ли ты любить вечно? Ну, это такая же крылатая фраза. А вот. Я говорю, согласен. Объявляю вас. Заметили, когда? Волеизъявление сказано. И тут же это регистрируется. Это важный момент. Давайте возьмем другой момент, уже более библейский. Сидит Вартимей, сидят все рядышком с Вартимеем. Все незрячие, сидят. Иисус проходит мимо. Вартимей услышал, что Иисус проходит. Все тоже услышали. Потому что люди шумят, люди идут, говорят, Иисус из Назарета идет, помазанник Божий идет. Все говорят, Иисус услышал. То есть Вартимей услышал. Извините, все сидят. А что начал делать Вартимей? Начал произносить вслух слова, которые являются его волеизъявлением. Смотрите, что сделал Иисус, Бог во плоти. Остановился. Слушайте, остановился. Скажите, Бог поменялся? Нет. Ничего не поменялось. Он остановился. И что сказал дальше Иисус в отношении Вартимея? Приведите его ко мне. Заметьте, все сидят. Слушайте, Иисус проходил мимо, но Он прореагировал на волеизъявление. Привели Его. А, нет, когда Он начал кричать, Ему закрывали рот. Молчи, молчи, молчи. А Он еще больше стал кричать. Или изъявлять свою волю. Иисус, Сын Давида, помилуй меня. Иисус остановился и велел позвать Его. Приводит Его. Иисус спрашивает Его. Слышите, спрашивает. Чего ты хочешь от меня? Какая разница, да, казалось бы? Чего может хотеть слепой? Подождите, но слепой много чего может хотеть. Один подумает, он хотел только прозреть. Нет, он, возможно, ему сказал, дайте мне, пожалуйста, если вам что-то не жалко. То есть, он разное что может. Поймите, это Бог. Чего ты хочешь или... Куда ты хочешь вложить свое волеизъявление? Произнеси. Помните, он сказал, ты веришь, что я могу это сделать? Казалось бы, ну зачем такие вопросы? Ты ж Бог. Поймите, это волеизъявление. Если вы входите в молитвенную комнату и свое волеизъявление несете в такой форме, ну, если тебе не жалко. Это что за волеизъявление? Если бы вы так жене или мужу рассказывали, что вы хотите на Новый год. Понимаете? Нет, все-таки вы четко излагаете свою речь. Мне на Новый год надо. Там на список прочитай, в общем. И все, вот мое волеизъявление. Вот это, вот это, вот это. Это можешь умножить на 2 и вот это. Все, пожалуйста. Это мое волеизъявление. Но почему-то в отношениях с Богом этот дар не применяется так. Поймите, мы должны говорить понятно, членораздельно иногда еще говорят так. Четко, ясно, понятно. Потому что слова – это волеизъявление. Волеизъявление. Каждое слово – это волеизъявление. Поэтому Вартимей сказал, чтобы мне прозреть. Четко, ясно и понятно. Заметьте, Иисус не спросил, а когда ты последний раз молился? Сынок, а ты вообще когда последний раз молился на Богу? А когда ты последний раз эти книжки Моисея читал по Брайлю? Он не зря чем, он же мог читать только по Брайлю. Тогда Брайля не было еще. Вот. Он не задал ни одного вопроса. Вопрос просто был, чего ты хочешь, слышите? Не будьте многословны, как язычники в молитве. Отец знает, в чем вы имеете нужду, в чем прежде прошение вашего. Прежде. Чтобы мне прозреть. Все. Волеизъявление изложено. Все. Я хочу, чтобы вы поняли. Ваши слова – это волеизъявление. Волеизъявление. Волеизъявление человека является открытой дверью в его жизнь. То ли для Бога, то ли для сатаны. Сатана только что и делает, что делает вид, что слова человека никакой роли не играют. А в Писании же написано: «Итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». А как мы покоряемся Богу? Посредством слов в первую очередь. А как мы противостоим сатане? Посредством слов в первую очередь. Иисус Христос сказал, Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 стих. «Всякого, то есть любого человека, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом моим небесным». Слова, воли, изъявления. Дар речи, право выбора. Поэтому пока если вы молчите, вы этим правом не пользуетесь. Но оно есть. Как только вы что-то сказали, вы этим правом воспользовались. Вот и все. Хорошо. Мы заложили основание, дальше мы будем продолжать изучать эту тему. Время очень быстро пошло. Хорошо, а теперь давайте поблагодарим. Мы воспользуемся этим правом. Теперь вы будете приходить домой. Может быть, да. Вот так оно будет звучать. Лучше так. Потому, может, вы сразу куда-то побежите, выбежите, потому что вы не знаете, как сказать то, что надо сказать. Многим, если подарили скотч, они бы сохранили ихнюю жизнь и тело. Это серьезные вещи. Я вам рассказывал историю, как одной сестре подарили курек скотча. Она не поняла сразу, в чем речь. Она подошла ко мне и спрашивает: «Брат Олег, что они хотели сказать?» Знаете, я посмотрел на толщину скотча, я сказал: «Они ошиблись». Надо было широкий, конечно. Они ошиблись. Я не сказал. Она потом сама поняла, уже когда закончила библейскую школу, она поняла, по сути дела, на что ей намекнули. Потому что она в минуту выпуливала более 100 слов. И, конечно, она не помнила 99 из них. И все. А при многословии чего не избежать? Смерти. Конечно, смерти. Хорошо. Поэтому будьте внимательны. Как вы пользуетесь этим даром? И будьте внимательны. Что за волеизъявление выходит из ваших уст? Что за боли и изъявления? Вы даже выбираете, болеть или быть здоровым. Но Писание говорит, пусть слабый или больной скажет: «Я здоров». Хотя внешне он так и не выглядит. Но если он не сделает свое волеизъявление, то как дар исцеления будет действовать в его теле? Дар исцеления это приводится в действие тоже словами, Об этом мы еще будем говорить. Мы рассмотрим под разными углами и направлениями вот это действительно чудо, то, что Бог дал человеку. Слова или речь, озвученная в словах. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Просим, пусть Он дает нам в этом направлении мудрость свою, чтобы мы уже сейчас начали правильно относиться к этому величайшему дару, который делает нас как духовных, властимеющих творений. Слова. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы благодарны Тебе за то, что Ты просвещаешь очи сердца каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец, и мы просим Тебя сразу, прости нам. И прости во имя Иисуса за то, что мы использовали где-то неправильно этот великий дар речи и произносимые вслух слова. Мы каемся, Отец, за каждое праздно сказанное слово. За каждое слово сомнения и неверия. За каждое слово, сказанное в суде. За каждое слово, которое было против нас. Мы каемся в них прямо сейчас во имя Иисуса. И мы верим, Отец, что Иисус, будучи верен и праведен, прямо сейчас прощает. И прощает все, что мы исповедовали прямо сейчас. И мы принимаем во имя Иисуса свое прощение прямо сейчас во имя Иисуса. И прямо сейчас мы разрушаем все возможные последствия. Во имя Иисуса мы аннулируем власть сатаны и его силу, направленную через эти слова против нас, наших семей, служений и имущества. Во имя Иисуса. Сатана, мы запрещаем тебе впредь использовать это. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твою милость. Спасибо тебе за твою кровь. Спасибо Тебе за Твой Дух, за Твое Слово. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя, мы любим Тебя и благодарим Тебя за это благословенное время. Время небес на земле в силе Святого Духа. Мы так благословлены, Господь, что Ты открываешь нам все. И мы дети, наученные Тобой. Мы благодарны Тебе за то, что мы научены Тобой, и Ты будешь учить нас и дальше. Как власть имеющий Дух на этой земле занять свое место и стать продолжителем начатого Тобою. Мы так благодарны Тебе, Отец, за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым. И Ты нас учишь, как Отец учит детей. Мы благодарны Тебе за то, что благословены наши дети, благословены наши семьи, благословены церкви, в которую мы ходим. Господь, мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за небеса на земле. Мы благодарим Тебя за то, что мы будем научены Тобой и больше никогда не останемся прежними. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты сотворил нас. Будь благословением для многих творений. Спасибо Тебе, Отец. И прямо сейчас, Отец, мы верим, что Ты даешь каждому из нас семя для сеяния и даешь обилие посеянному. Верим в это во имя Иисуса. Иисус, мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы мы имели все потребное, как для жизни, так и для благочестия, чтобы мы имели полное обеспечение для призвания во имя Иисуса. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, которое дал нам Бог Отец. Мы благословляем его и говорим: стократный урожай, поднимайся и приходи в наши руки прямо сейчас. Во имя Иисуса мы будь свободны. Ждаем его, да приходит он во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Господи, спасибо тебе. Ангелы, приносите его во имя Иисуса. А мы да будем благословение для многих народов и да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.